Глава 17. Адель и Эдуард улетели из столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии. Она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнений, что долго такое содружество не продолжится. У Кондрата Адель еще могла бы согласиться на вторую роль. Он все же интеллектуально превосходил ее, и она это понимала. Но с Эдуардом они были ровня. А это означало, что вторые роли будет играть он. Вскоре они вернулись в столицу. Она — профессором в университет, он — сотрудником в Академию наук. Она заняла место, которое хотела. Он взял любое, лишь бы быть при ней. Все совершилось, как и должно было совершиться. А у нас с Кондратом шло странно. Меня, наверное, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что я утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете. «Посмотри на этих двух людей», — я показал на Жолио и Ферми. «Гении, правда? А почему? В чем их гениальность?» «Мартин, это же просто!» Продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментаторское искусство. И в результате совершили научный подвиг, открыли ядерную энергию, сделали возможным ее использование. А можешь ли ты утверждать, что не будь Жолио и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии? Ты задаешь наивные вопросы, Мартин. Кроме них двоих, еще два десятка отличных ученых вплотную приблизились к такому же открытию. Но Жолио и Ферми опередили их, всего на несколько дней, но опередили.
Вот-вот. Открытия могли совершить не только они, но и другие. Имелось что открывать. Ибо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможно огромное выделение энергии при распаде этого ядра. А явись константы иными, вырывайся при распаде не несколько нейтронов, зажигающих цепную реакцию, а, скажем, один нейтрон на два распада, и не было бы никаких цепных реакций с баснословным выделением энергии. И не было бы никакого ядерного оружия, и никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных целей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними те же исследования, не совершили бы своих открытий, и никто не вешал бы их портреты на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложись по-иному, некоторые физические константы и всю историю человечества пришлось бы писать по-иному. Не только биографии двух знаменитых физиков.
К чему-то это все?
К тому, что Жолио и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядра иными. Но только никто бы не узнал тогда, какие они умные и талантливые. Да, нам не повезло с константой тета. Но разве мы от этого стали иными, менее талантливыми, глупей или злей? Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим. Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало. «Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наши исследования к черту, взорвать твой ротоновый генератор, размонтировать мою энергетическую установку».
«Почему такая дискриминация моих работ? Мой генератор взорвать, твою установку только размонтировать. Несправедливо?»
Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде он способен был воспринимать иронию. Особенно, если иронизировали над ним. Ротоновый генератор работал как хорошие часы. У меня появилось свободное время. Я предложил Кондрату помочь в обслуживании его установки, но он не захотел. «Ум хорошо, а два лучше», — слыхал, — сказал я.
«Не хочу отягощать тебя своими затруднениями.
Один можешь и не увидеть, где увидят двое». Он пронзительно глянул на меня.
«Установка моя, и только моя. Делай свое дело, я буду делать свое.
Удачи разделю с тобой и обоих ушедших, позову к успеху. А неудача пусть будет только моей. Я не сумел скрыть негодование. Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха. Он закричал. Трудно со мной? Тогда уходи, я не держу. Адель ушла, я ее не остановил. А она мне все-таки жена, а не просто сотрудник. Как некий Мартын Колесниченко. Холодно закончил я. Я подумаю над твоим ценным предложением. И я впервые стал прикидывать. А и вправду, не уйти ли мне? Все, что мог, я уже сделал. Мой ротоновый генератор останется Кондрату памятью о том, что нет причин жаловаться на мое нерадение. Вероятно, эти мысли и неусмиряемая обида и стали причиной окончательного разрыва. Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прилаживал к фарфоровому шару ящички и сосудики. Он не говорил, зачем это делает. Я не спрашивал. Однажды я молча шел мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндрик. Я успел схватить его. Кондрат закричал с установки. «Не смей трогать его! Он тебя не касается!» «Именно касается», — огрызнулся я. «Если удар именовать простым касанием. А теперь погляжу, что содержится в этом подарке с высоты». Кондрат проворно сбежал вниз. «Запрещаю открывать цилиндр! Немедленно отдай!» Ему следовало все же говорить спокойней. «Не смей, запрещаю, отдай! Какие военные команды! Ты в меня швырнул чем-то тяжелым. Теперь моя передача, хватай!» Я кинул ему цилиндрик, как кидают мяч. Кондрат отшатнулся, и цилиндрик угодил в щеку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказа в подобие игры. Он решил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими словами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слушать. Я впал в ярость и пригрозил. «Перестань, плохо будет». «Не перестану! Все узнаешь, что думаю о тебе!» вопил он побелевшими губами. И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила Кондрата к стене. И сейчас же он кинулся на меня. Драчуном он не был, ни физической силой, ни сноровкой не брал. Но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту-две Кондрат имел преимущество. Он схватил меня за шиворот, поддал коленом, потащил к выходу, хотел вытолкнуть наружу. Только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слезы, он что-то бормотал. Я не стал вслушиваться. Я ненавидел его, и он понимал, что я его ненавижу. Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие. Поговорили. Небольшая научная дискуссия. Успешно разрешена трудная познавательная проблема. Гносеологическая. Так, кажется, называются такие проблемы. «Мартын! Мартын!» — простонал он. «Что же мы сделали?» «Расходимся. Вот что сделали. Ты заставил уйти Адели и Эдуарда, а теперь и меня принудил. Ноги моей больше здесь не будет». Я рванул на себя входную дверь. Надо было зайти в свой кабинет, что-то прибрать, что-то забрать. Не умом, мстительным чувством я понимал, что, уходя вот так, все бросив, от всего в лаборатории отрекаясь. Я наношу Кондрату пощечину обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением, что не просто ухожу, а больно оскорбляю Кондрата своим уходом. Я снял датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи воспоминаний был тяжелее первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне временами больнее заново переживать давно пережитое. Ибо там, в прошлом, нет завершенности, нет знания, что произойдет впоследствии, спустя годы, Завтра, через минуту. Будущее темно. А сейчас перед столом с датчиками мысли графа за ушами. Я видел прошлое в его абсолютной законченности. Оно стало, и оно было, и его уже не переменить. И меня охватила боль от того, что в прошлом ничего не переменить, а так надо бы. Да знаю я то, что знаю сегодня. Разве я так вел бы себя в прошлом? «Ладно, успокойся», — сказал я себе вслух. «Завтра продолжим. Завтра будет легче». Воспоминания закончены. Основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на причины гибели Кондрата.